Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Павел. Приветствую вас же, радиослушатели и зрители трансляции. Подписывайтесь на каналы Сергея Михеева в Телеграме, ВКонтакте, в Дзене и так далее. И там же информация по поводу работы благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот. Продолжаем работать на помощь нашим бойцам на СВО, потому что СВО продолжается. Ну так, вся надежда на вас, что называется.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном» ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем с большой политики. Отношения с Соединенными Штатами. Телеканал CNN, это американский телеканал, кто не знает, сообщил, что главу Российского фонда прямых инвестиций, господина Дмитриева, одного из главных переговорщиков со стороны России, ждут в Вашингтоне на этой неделе. Якобы запланированы его переговоры со спецпосланником Трампа Виткоффу. CNN сообщает, что так как Дмитриев под санкциями американскими, администрация Трампа сняла эти ограничения на время его визита в Соединенные Штаты. Сам Дмитриев прокомментировал новость от CNN, прокомментировал в заблокированной у нас соцсети X. Он написал: да, вероятно, сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами, старыми нарративами, но что, если улучшение отношений, это именно то, что нужно миру для устойчивого мира, глобальной безопасности и так далее, и так далее. Вчера министр иностранных дел Лавров сказал, что да, возможны контакты между Россией и США, прямые контакты. Вот. Возможно, что поездка Дмитриева – это как раз есть та встреча.
Ну, пусть ездит, а что? Вот почему бы нет, Дмитриев?
Ну, вчера заседание Совбеза было достаточно важное и интересное, и президент попросил министра обороны господина Белоусова предоставить список нарушений украинской стороны вот этого перемирия, ударов по энергосистеме, энергоструктуре российской. И потом, комментируя итоги Совбеза, опять же Лавров сказал, что мы американской стороне передали список нарушений киевского режима.
Да, вспомнил. Я это комментировал вчера вечером в программе «Михеев говорит» на Вести ФМ и Соловьев Лайф. Действительно, передали список еще ООН и ОБСЕ. Я, правда, честно говоря, не понимаю, ООН и ОБСЕ – это вообще про что? Особенно ОБСЕ. Но передали и передали, да? Вопрос только вот в чем, что с этим мораторием дальше делать. Судя по всему, мы стараемся убедить Трампа, ну, на фактах, да, с фактами в руках, что Зеленский и его компания недоговороспособны, что на самом деле пока их или не приструнить очень серьезно, или не сменить, вот и не будет никакого прогресса, да, и это, в общем, косвенно объясняет, значит, медленное продвижение к каким-либо договоренностям. Насколько я понимаю, здесь мысль такая. Потому что, если честно, когда наша страна как бы взяла на себя обязательства по вот этому перемирию, я тогда еще говорил, на мой взгляд, весь смысл этого обязательства заключается в том, чтобы показать, что мы свое слово держим, но это как раз вот в стиле Владимира Путина, вот, а Зеленский не будет ничего выполнять, и самое-то главное даже не в том, что он не будет ничего выполнять, а самое главное в том, что вопрос в том, а как тогда об этом договориться с американцами? Вот, Дональд Трамп, а ты-то вот можешь обеспечить выполнение тех или иных договоренностей? В итоге там довольно мутная история, значит, Киев сказал, вот это мы не признаем, это признаем, там, этот, как его, Вашингтон тоже, значит, стал, так сказать, говорить, ну, вот там это так, а это не так, и прочее-прочее, но насколько можно понять, вот опять же, так сказать, да, и зная путинскую, так сказать, вот опять же, манеру вот решения таких вопросов, президент России хочет продемонстрировать, что, во-первых, мы отвечаем за свои слова, и, б, мы можем гарантировать, а вот вы можете или нет, да, и, в общем, было понятно, что Зеленский точно не будет этого делать, да. Я думаю, что этот мораторий, он до конца 30 дней, скорее всего, проживет, тем более, что до конца этих 30 дней осталось уже немного, хотя вот есть тоже всякие разные сообщения насчет того, что украинская армия использует этот мораторий, так сказать, в своих целях. Ну, понятно, что она будет использовать, да? Вопрос только в том здесь, как на это прореагирует американская сторона. Вот, это первое. И, в общем, да, это, конечно, фон, создает фон для возможного визита Дмитриева. Хотя Дмитриев – это про бизнес, Дмитриев – это про экономику.
Про двусторонние отношения.
Да, про двусторонние отношения, так сказать, да, про санкции, опять же, да, не знаю, будет ли он, вряд ли он будет обсуждать какие-то конкретные, так сказать, детали возможного решения военного конфликта на Украине. Хотя, почему нет, какое-то послание передать вполне себе может. Впрочем, после того, как между Трампом и Путиным восстановилась прямая телефонная связь, насколько я понимаю, такой прям необходимости в том, чтобы кто-то что-то передавал через третьи руки, она снизилась, да, или отпала вовсе. Вот. Но, тем не менее, это так, да, то есть фон вот такой, да, для того, чтобы Дональду сказать, что вот Трампу, вот мы слышали, так сказать, ты там что-то это самое возмущался и прочее. Ну, а как ты хочешь-то? Вот смотри, ну, как вот с этим быть-то, вот с этим Зеленским? И, кстати говоря, Европа с Зеленским, они начинают переигрывать Трампа, и это очевидно. Вот. Есть такая проблема. Вот. Поэтому Трампу надо что-то делать. Еще раз повторю, здесь надо, значит, заколпачить, так сказать, самого слабого. Самый слабый во всей этой схеме – это Зеленский со своей командой. Вот иначе, значит, Трампу будет трудно, значит, отстаивать свои позиции, потому что, судя по всему, европейцы, значит, подзуживают Зеленского никаких соглашений с Трампом не подписывать, тогда Трамп попадает в ситуацию, когда, условно говоря, какой-то там Зеленский его прокатил, а за ним стоит Европа. Вот тут Трамп недавно со Стармером разговаривал, а Стармер стоит за отказом Зеленского, нежеланием Зеленского подписывать вот эти самые соглашения. В принципе, это, конечно, вот в режиме прямой беседы было бы интересно разъяснить, вот, ну, наверное, там, может быть, и об этом будет разговор, трудно сказать. Но в любом случае Дмитриев известен, так сказать, как этот самый человек, занимающийся как раз вот, в том числе иностранными инвестициями и всем таким остальным. Вот, поэтому, если он съездит, ну, это будет тоже своего рода, не буду говорить прорыв, но это будет продвижение вот в этом, пусть и вязком, но процессе возобновления контактов между американской и российской стороной. Вот не знаю, удастся ли им там что-то договориться, вообще собираются ли они о чем-то договариваться, или пока тоже будет все сплошное информирование. Вот. Но, может быть, кстати говоря, это и будет та подача. Помните, позавчера я говорил, что вот, мол, Трамп очень хочет к 100 дням что-то такое продемонстрировать, да? Ну, не знаю, может быть, что-нибудь такое там придумает, чтобы он мог сказать к своим 100 дням, что вот, на самом деле, процесс идет, вот есть и успехи. Вот я возмутился, и вот смотрите, вот российский представитель едет в Вашингтон, так сказать, мы здесь вот сейчас будем говорить. А будет ли с ним Трамп встречаться? Непонятно, трудно сказать, да, вот, но, и опять же, надо еще понять, будет этот визит состоится или нет, как бы, да, вот, но это, я думаю, что это будет интересно. По крайней мере, отказываться от контактов не вижу смысла, то есть, еще раз повторю простую мысль, ждать от Трампа, как бы, дружбы бессмысленно, вот, но отказываться от контактов тоже не полезно, потому что, отказываясь от контактов с Трампом, ну, например, тоже мы скажем, мы возмущены, так сказать, там, до глубины души и прочее, и отказываемся от контактов с Трампом, мы думали, он, значит, этот самый правильный пацан, как бы, а он вообще, как бы, ни про что. Вот, мы таким образом подталкиваем его обратно в союз с Европой и Зеленским, вот, и укрепляем своих врагов, вот. Поэтому вот я лично, не питая особых надежд и иллюзий, тем не менее выступаю, так сказать, за поддержание этих контактов. Вот, так что пусть съездит. Хотя, опять же, что касается там вот этих вот экономических вещей, ну, знаете, здесь тоже может быть интересный расклад. Смотрите, на фоне того, что из Киева приходит информация, что Зеленский не хочет подписывать сделку, да, вспомним как бы то слова президента нашего, что у нас тоже, так сказать, есть всякие разные металлы и прочее-прочее. Конечно, на таких условиях, как на Украине, никто работать здесь не собирается с ним, с Трампом, да, но, тем не менее, на фоне этого, может быть, и поговорить о каких-то экономических проектах, там, да, почему нет. Но, однако, здесь есть очень серьезное «но». Это серьезное «но» имеет как морально-этический, так сказать, так и практический характер. Это серьезное «но» заключается в реальном продолжении поддержки американцами войны на Украине. Это разведданные, это информация, так сказать, да, это наведение, это оружие и боеприпас, которые продолжают поступать. Поэтому я думаю, что здесь вот тоже надо быть очень... значит, осторожными и умелыми для того, чтобы эти вещи как-то вот взаимно увязать. Потому что если с одной стороны будут хаймерсы летать, которые американцы наводят, да, убивать наших людей, а с другой стороны мы будем докладывать, так сказать, весело.
Поставлять как бы титан, который в этих хаймерсах используется.
А с другой стороны будем весело докладывать о возобновлении экономических связей и будем поставлять туда материалы, которые используются для, значит, изготовления этого оружия. Но это будет со всех точек зрения неправильно. Вот, это будет неправильно. Вот это вот, ну, здесь вот у меня это всегда вызывало как бы непонимание и, значит, возражение. И я своей позиции не изменил в том плане, что, ну, так нельзя вот играть, знаете, типа, значит, деньги – это одно, а вот война, так сказать, и там другое. То есть, как бы, понимаете, призывать людей к патриотизму, к тому, чтобы они там, значит, жертвовали своей жизнью, с одной стороны, а с другой стороны говорить, ну, там это вот про деньги, это вы не обращайте внимания, это неверно. Это просто безнравственно, вот и все. Поэтому здесь, мне кажется, надо очень принципиально. Другой вопрос, что, конечно, как бы надо это умело увязать. Вот, в принципе, сейчас такой шанс есть, хотя это, ну, довольно сложно. Но, тем не менее, посмотрим, там, может быть, Дмитриев съездит, что-нибудь там, так сказать, увяжет.
Ну, в том числе об этой связке говорил вчера зам главы МИД Рябков. Он сказал, что Россия серьезно воспринимает предложение США по Украине, но в них нет главного требования Москвы о решении первопричин кризиса. Что касается улучшения торговых связей, тут все не так однозначно, потому что в Штатах крепнут позиции тех, кто требует еще больше давить на Москву, в том числе усиливать санкционное давление. Группа сенаторов, достаточно внушительная группа, заявила, что против России нужно ввести, вернее, пошлины против стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран, нужно ввести пошлины в 500%. Таких пошлин не было. Но вот предлагают сенаторы американские их ввести. А за что, если Москва откажется от мирных переговоров, хотя, еще раз процитирую Рябкова, мы от них не отказываемся. Fox News, близкая к администрации Трампа, сообщает, что Штаты рассматривают возможность введения агрессивных санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть, что сейчас в Вашингтоне эти санкции оценивают всего там на 30%, действуют они. Среди новых мер, пишет Fox News, попытка штатов запретить проход по Балтийскому морю судов, которые перевозят российскую нефть. А ее оттуда, из Усть-Луги, идет достаточно много.
Ну, в таком случае Трамп вернется к ситуации, когда между США и Россией может случиться Третья мировая война. Вот так вот. Я думаю, что именно этот вопрос и надо ставить. Сенаторы, 500%, Балтийское море. Тогда, так сказать, вы ведете дело к Третьей мировой войне, к ядерной войне. Вот. А, между прочим, даже Трамп сам, так сказать, признавал, что, ну, такая война может быть для Штатов катастрофой. Им надо напоминать об этом сенаторам там и прочим, так сказать, там, балбесам, как бы, которые там вот уже возомнили, а себе не весь знает что. То есть, получается так, Зеленскому они не могут сделать ничего, а нам угрожают какими-то жуткими вещами, которые ведут к Третьей мировой войне. Вот, собственно, и все. На месте Трампа, как бы, да, этим сенаторам надо сказать, что вы играете с Третьей мировой войной ровно так, как он сказал Зеленскому. Вы играете с Третьей мировой войной. Вот. А нам надо в этом смысле как бы максимально жестко этот вопрос тоже обозначать, что, ну, если вы хотите вот в таком стиле, значит, завалить все мирные переговоры, тогда, как бы, да, вы ведете дело к самоуничтожению. Вот ради этого вы все это затевали, как бы, ради этого, как бы, да, вот это способ сделать Америку опять великой. Я думаю, что здесь, конечно, нужны, как раз вот нужны, на самом деле, разговоры, консультации, так сказать, и все, что с этим связано.
Кстати, вы очень точно подметили, что Европа с Зеленским начинают переигрывать Трампа. Об этом пишут и в том числе некоторые СМИ. Говорят, что Зеленский сейчас превращается в анти-Трампа. Можно вспомнить очередную пикировку между заочную между Трампом и Зеленским, когда Трамп сказал, что в встречном предложении от Киева по сделке был пункт о том, что Украину надо принять в НАТО. Зеленский следом отвечает, что это ложь. Ну, прямо не сказал, не обвинил Трампа во лжи, но сказал, что никакого такого пункта в этой сделке не было, быть не могло. То есть такая заочная пикировка. И в целом, ну, опять, значит, продолжая тему мирового заговора, теневого правительства мирового, пишут в СМИ, что глобалисты поставили на Зеленского в плане глобального противостояния Трампа вспоминают и скандал в овальном кабинете, отключение ВСУ от разведданных. И вот что это коалиция желающих, в том числе и европейская коалиция, вот им Зеленский предложил себя в качестве такого антидота. Я буду выступать от имени глобального мира, поскольку среди вас лидеров таких буйных нет. Вот. А вы меня сзади будете подпирать, если Трамп будет на меня давить.
Ну, тем более, еще, видите, опять же, вот к вопросу о том, что я говорю, еще больше поднимается как бы необходимость как бы Зеленского куда-нибудь как бы утилизировать. Вот и все. Хорошо бы, значит, и Трампу понять, что если он пойдет на уступки Зеленскому, как бы он проиграет. Вот, собственно, и все. Он проиграет, в том числе в противостоянии вот с тем самым, так сказать, Вашингтонским болотом и глобальным классом, против которого в основном он и выступает. И в этом деле Путин потенциальный союзник для него, а не противник. А Зеленский и вся Европа, которая стоит, они противники. Потому что они хотят его, так сказать, да, переиграть, обмануть, как бы, да, выставить дураком и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, тут все очень понятно, как бы, да. Вот, я думаю, что если есть какие-то каналы, как бы, да, до доведения информации, вот опять же, там какие-то контакты возобновились, как бы, это надо вполне откровенно, как бы, да, вот именно так и доносить. Потому что в этом и есть главная, как бы, я так понимаю, задумка. Вот. А что касается Зеленского, ну, чем больше он будет раздражать американцев, тем больше, значит, появляется, значит, резонов для того, чтобы его, в конце концов, так сказать, куда-нибудь сплавить. Вот. И еще раз повторю, вот моя личная позиция, как бы, остается такая. Мы зря с ним цацкаемся так долго. Очень зря. Очень зря. Все эти разговоры про то, что это ничего не даст, вот и даст. Да, то есть они его надувают, они больше, все большим и большим весом его накачивают и так далее. Вот. Дойдет ли до Трампа, значит, то, что необходимо, как бы, это самое, разобраться с Зеленским, так сказать, не дойдет, это бабушка надвое сказала, как бы, да. Вот. Но этот человек, как бы, да, очевидно, совершенно вредит всему процессу. Это так. Но, с другой стороны, вроде бы как, по идее, американский президент должен в этой ситуации видеть простую вещь. Вроде бы они же, так сказать, наблюдают за ситуацией, да, что если Зеленский предлагает себя вот в качестве антитрампа, то он и становится главным врагом для Трампа. Он и становится, потому что Путин не является антитрампом, как бы, да, и, очевидно, он на эту роль, так сказать, номинироваться не собирается. Вот. А Зеленский, да. Вот. Хорошо, что про это западные СМИ пишут, это замечательно.
Ну, пока это европейские СМИ пишут, но я думаю, что западные СМИ тоже скоро эту историю подхватят, потому что идет явная противофаза действий Трампа и Зеленского. Трамп, значит, говорит, мы вот буквально... Они же должны были эту сделку еще там несколько недель назад подписать. Да. Трамп говорит, вот в ближайшие дни мы подпишем. Зеленский говорит, ну вот нужно еще вот это посмотреть, вот здесь что-то подправить. В общем, всеми силами он уже месяц саботирует эту сделку по минералам. Трамп обещает, значит, остановить украинский конфликт. Зеленский выдвигает разные новые условия, опять впихивает это НАТО, неприемлемое для нас, и мы на эту историю не пойдем. То есть вот шаг за шагом Зеленский разваливает то, что предлагает Трамп.
Ну, о чем я и говорю, вот все эти вот, значит, эфиры, вот, ну, это очевидно, да, вот он там, Трамп, возмущен, там, санкции, шманкции. На самом деле, если он хочет более быстрого продвижения мирного процесса, он должен понять, что ему мешает Зеленский. Да, вот и все. Вот. Он должен понять, что для того, чтобы продемонстрировать свою силу, он должен устранить какого-то соперника. Устранить Россию не получится ни при каких условиях. Вот. Можно помешать России, навредить России, так сказать, да. Что-то такое сделать. Устранить Россию не получится. Устранить Зеленского – это вообще ни о чем. Это как бы вот на раз-два. Это просто вот реально раздутый таракан, как бы, и больше ничего. И мне кажется, Трамп и его окружение должны это понять. Там, а всякие ястребы, шмастребы, ну, ввели вы санкции, дальше-то. Вы думаете, что Путин что, возьмет, откажется от всех требований, скажет, лапки кверху поднимет и скажет, что все, мы это, передумали, мы поняли, что мы, значит, виноваты перед вами и прочее-прочее. Ну, нет, это же очевидно. Да это просто будет дальше как бы, дело принципа. Да, может быть, нам будет тяжело, но на это не пойдет Путин, насколько я себе представляю. Потому что если бы это было так страшно, то уже бы давно, так сказать, все бы лапки вверху подняли. В конце концов, такая же история, эта же история повторяется. Вот эти все 500 сенаторов и прочее, они же загоняют Трампа туда же, где уже был Байден. они загоняют его туда же, где уже был Байден. Байден считал, как бы его убедили, и все эти, что сейчас вот мы введем санкции против российской экономики, против окружения Путина, вот, против всего этого, и все, и Россия поплывет, как бы, да, буквально там 2-3 месяца, и вообще ничего от нее не останется, да. А вот, ну и что, да, на самом деле, как бы, это имело обратный эффект, в общем-то, насколько можно судить. Другое дело, что, как бы, мне кажется, вообще надо как бы действовать радикальнее на Украине, но в любом случае, как бы, да, разговоры о санкциях и прочем, они не решают вопрос. А продолжать баловать Зеленского, ну, означает готовить свое поражение. Мне кажется, это вот как бы такая мысль, которая, по идее, должна была бы до трамповской головы дойти.
В обратном эффекте, кстати, написали и сами американцы, тут администрация, накануне объявления Трампом самых жестких тарифов за последние 100 лет, опубликован доклад о несправедливости своих партнеров. То есть грабили Америку много десятилетий, а Россия, оказывается, из-за санкций начала импортозамещение, это стало серьезным препятствием для американских товаров. Представляете, как они все перевернули. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11 часов и 36 минут в Москве. Продолжаем программу. Может, правда, американцы такие тупые, как предполагал сатирик Задорнов? Я вот про доклад администрации Трампа о несправедливости своих, значит, партнеров. В частности, есть отдельный раздел «Россия». Вот, он об ограничениях, которые существовали еще до февраля 2022 года, те самые байденовские санкции. Дальше было жестче, но сути не меняло. Так вот, они жалуются, американцы, что политика Москвы по импортозамещению представляет серьезное препятствие для американских товаров, стало причиной спада в торговле. Отсутствие прозрачности ограничило возможности американских инвестиций. То есть, вывели против нас санкции беспрецедентные. Потом жалуетесь, а что это у нас товарооборот-то упал, ребята?
Ну, да, там, в принципе, вот это лукавая, так сказать, такая вот подленькая манера американских этих всех мудрецов, что называется, обосновывать свои действия, она никуда не делась, да, мы ввели против вас санкции, вы должны были, значит, заплакать, подчиниться и приползти поцеловать туфлю, а вы стали выживать и сопротивляться, так сказать, да, вот вы в этом виноваты, вот вы в этом и виноваты, в этом есть ваша вина, ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, вот как давным-давно, как бы уже написал наш, так сказать, баснописец, вот, вот, собственно, и все, и, в общем, на самом деле, в этом смысле американский подход, он никогда не менялся, да, знаете, как-то это самое, был такой советский мультик давно, там, про дракончика, который попал там на шоколадную фабрику, и он там говорил: вы знаете, как я люблю, вы знаете, как мне нравится, мне. Вот это все мне. Вот это мне, и это мне, и это, вот, значит, мое, и твое тоже мое, как бы, да, и все такие дела. Вот. Тут такая штука, что действительно вопрос вот в чем. Вопрос в том, понимают ли они сами, да, абсурдность такой постановки вопроса. Ну, наверное, кто-то понимает. Но, видимо, для публичного пользования все равно надо выставить, так сказать, виноватыми других. Да, это вот не мы, это другие. Хотя в данном случае можно было бы, по идее, оттолкнуться, например, скажем, от вечной вот этой самой песни Трампа, что это все Байден, во всем виноват Байден. Если бы не Байден, так сказать, то было бы лучше. И вот сказать, что вот это санкции, которые ввел Байден, они привели вот к тому, что Россия, значит, взяла и начала заниматься импортозамещением. Но там есть проблема. Дело в том, что как бы санкции начинал вводить еще Трамп в свой первый срок пребывания. И вообще санкции в отношении России, а до этого Советского Союза, это вообще как бы, ну, история, так сказать, очень длинная, да, и так далее. То есть это такая одна из постоянных американской политики в отношении нашей страны. Ну, поэтому вот такие вот развороты. А я к этому бы еще добавил вот еще какую вещь. Мало того, что Россия была вынуждена заняться импортозамещением, ну, это хорошо, кстати говоря, это вот тоже, когда санкции вводили, мы говорили, что, может быть, мы все-таки сможем использовать их вот как-то для своих интересов. А, ко всему прочему, это еще и сильно сблизило Россию с Китаем. Вот они все там плачут, что вот Россия и Китай сближаются, А разве не вы сближаете Россию и Китай? А куда мы должны были еще идти, да? То есть, или вы предлагаете нам что-то сказать, обратно как бы это, сшить себе трусы из березовой коры, так сказать, да, и ходить в них, что ли, да, как вы думали, мы будем жить, да, ну что, больные,
приползем,
что ли?
На коленях.
Да, что, больные, что ли, так сказать, с какой стати, когда это было? Ну, я говорю, их сильно, конечно, разбаловали 90-е годы, и все, что то случилось, там, вот эта поздняя перестройка, ранняя, как бы, постсоветская Россия, там, первые, по крайней мере, лет 10-15, они сильно разбаловались, и вот не хотят, как капризные дети, не хотят понимать, что, ну, это... Такое случается в российской истории, как бы, да, но потом, как бы, да, все равно отъезжает назад. Вот. А если вы не хотели, чтобы это отъезжало назад, то надо было совершенно другую политику вести в отношениях с Россией, так сказать, учитывая ее интересы и так далее, и так далее. Об этом уже много раз в нашей передаче я говорил. Сначала они, значит, решили поставить нам ногу на грудь, как говорится, да, значит, объявить себя победителями, да, наплевать вообще на любые наши интересы, а потом это самое стали удивляться, почему же это вот Россия вот опять вот заняла такую вот, опять снова вот, смотрите, заняла такую какую-то антизападную позицию. А как вы хотели? Может быть, вы что-то интересное нам предлагали, как бы, да? Кроме, так сказать, вечных ценностей гомосексуализма и так далее. Вот, не знаю, я лично никакого интересного предложения не видел. Потому что даже все эти предложения по там демократии, они заключались, сводились-то к одному. Демократия – это когда вы выбираете себе людей, которые подчиняются Западу. Вот это демократия. Вот, а все остальное – не демократия. Не, ну, это же ложь. И как вы думали, что можно, так сказать, условно говоря, сотни миллионов людей вот так вот постоянно обманывать? Как бы, ну, это можно кому-то одному лапшу на уши вешать, да? Там, двум, трем, четырем, а так-то не получится. Поэтому, на самом деле, кроме того, что импортозамещение, кроме того, что, значит, проблемы там с американскими там товарами, сближение с Китаем, причем очень мощное. Вот оно очень динамично, это сближение, развивалось и приобрело действительно стратегический характер именно под давлением западной и, в первую очередь, американской политики, в том числе санкционной. Ну, вот подумать бы об этом, да, по идее, да, умным людям, да, да и найти какую-нибудь такую другую, как бы, да, модель выстраивание отношений. Но здесь, помимо того, что вы сказали тупые, я бы так сказал, не то чтобы тупые, а очень наглые, как бы агрессивные и самоуверенные. И, к сожалению, как бы, да, вот это на каких-то этапах срабатывает, а потом подводит. Вот наглость, агрессивность, самоуверенность, как бы, да, иногда раздувает, значит, отдельных людей, целое, так сказать, сообщество, раздувает их значимость в собственных глазах, но потом все равно, как бы, да, это оборачивается проблемой. Поэтому, по идее, Трампу бы сейчас взять и так поумнее поступить, сказать, что да вот Байден, демократы эти, дебилы какие-то, вот мало того, что они там сделали вот так-то и так-то, еще сблизили Россию с Китаем, я сейчас вам предложу что-нибудь другое. Но пока этого нету.
У Трампа могут быть проблемы в ближайшее время, потому что вчера выбирали одного из судей Верховного суда США, и не прошел кандидат от республиканцев. Прошла демократка, стала судьей, и Илон Маск жаловался в прямом американском эфире, говорит, что это первый шаг к возможному импичменту Дональда дорогого Трампа, потому что будет усиливаться давление демократов, сейчас они везде будут подножки ставить. В общем, Маск достаточно расстроенно выглядел в прямом эфире. Не прошла у них история с Верховным судом. Что касается вот этого доклада, вот, что импортозамещение – это серьезное препятствие для американских товаров, по мнению администрации Трампа, из этого же можно сделать вывод. Для того, чтобы американский бизнес, американские товары вернулись на российский рынок, то, чего добиваются представители наших крупных предпринимательских сообществ, в том числе, для этого нужно в России отменить импортозамещение, снова подсесть на технологическую иглу Запада, ну, Соединенных Штатов, в частности.
Ну, я надеюсь, что Дмитриев поедет не об этом, так сказать, разговаривать, да, потому что это было бы, ну, вот, условно говоря, вот стоят грабли, как бы, в углу, вы постоянно подходите, наступаете, вам палкой по лбу, да, вы обиженный такой, так сказать, да, потираете свою шишку, походили, опять подошли к этим граблям, опять на них забили, опять палкой по лбу. Я понимаю, как бы, интересы некоторых, так сказать, как это, капитанов нашего бизнеса, да. Вот, как они капитанами стали, тоже большой вопрос. Вот, я и понимаю их интерес, но он не совпадает с интересом России. Вот, к сожалению, вот так вот, да. В Америке могли бы сказать, там, то, что выгодно для General Motors, то выгодно для Америки, да. И в значительной степени это было бы правда. У нас это, к сожалению, не так, потому что природа возникновения нашего предпринимательства, его, как бы, генезис, он другой, вот, к сожалению, да. Вот, и это тоже приходится учитывать. Вот поэтому, на мой взгляд, вообще отказываться от импортозамещения означает копать себе яму. Вот, вместо того, чтобы действительно работать, вкладывать, так сказать, деньги в развитие нашего собственного производства, вот все мечтают о том, так сказать, а как бы вернуться, условно говоря, так сказать, в свою юность. Вот когда я был молодой, вот было классно, так сказать, да, все девки, так сказать, были моими, как бы, да, и вообще солнце по-другому светило, и тра-та-та-та-та-та-та. Вот. Но это же для совсем, вот, ну, условно говоря, там, антинациональных каких-то, так сказать, сил, я бы так сказал, да. Вот. А что касается Трампа и демократов, предсказуемо об этом говорили, помните, что, да, сейчас они в замешательстве, значит, они в шоке, но они соберутся, и вот они собираются и в Штатах, и в Европе, как бы, и используют, в том числе, для этого украинский вопрос.
Там же еще уголовный след, который тянулся за Трампом, он еще до конца не заметен. Я думаю, что будет повод у демократов, в том числе, напомнить старые грешки Трампа.
Ну, так вот, в этой ситуации, казалось бы, да, надо подтолкнуть его, как бы, да, к простой и понятной мысли. Тебе нужны внешнеполитические успехи, но посмотри, где ты можешь их достичь, да, потому что, ну, и что с этим сделать. Конечно, Трамп в сложной ситуации, потому что это с нашей колокольни выглядит вот так вот, как бы, выгодно. А понятно, что внутри страны он имеет очень сильную оппозицию со стороны Демпартии США, которая, так сказать, перешла из положения правящей в положение, так сказать, оппозиционной партии, да, и понятно, что там вот все его движения антиукраинские вызывают у них дикий вой, вот, и ясно, что ему это сложнее, мы отсюда этого просто не видим, вот, но это так, вот, но тем не менее, если он собрался с ними воевать, то действительно воевать и действительно, так сказать, доказывать и так далее, и так далее.
Но Трамп начинает другую мощную войну, сегодня-завтра будет объявлены крупнейшие торговые ограничения за последние 100 лет, эти взаимные пошлины на ряд товаров. Пресс-секретарь Белого дома Левит сказала, что, отвечая на вопрос, может ли тарифная политика Трампа не сработать, она сказала, сработают. У Трампа потрясающая команда советников, которая изучала этот вопрос десятилетиями. В общем, будут пошлины, вырастут, их средний уровень будет самым высоким – 1800-х годов. Вот. Многие говорят, что это риск для мировой экономики, но в Белом доме у советников Трампа и у самого Трампа настроение такое, достаточно боевое. Посмотрел, кто больше всего пострадает, это не Китай, Китай на втором месте, это Мексика.
Ну, Мексика, да, понятно. Мексика, конечно, пострадает, потому что в Мексике огромное количество сборочных и швейных предприятий, вот, которые как бы собирают, так сказать, как бы американские машины, на самом деле, как бы они в Мексике собираются, и огромное количество швейных предприятий, и, которые типа шьют американскую одежду, типа американскую, да, вот, и огромное количество других всяких разных франшиз, там, всевозможных и прочих, да, то есть там экономика Мексики очень сильно на это дело завязана, она пострадает больше всего. Но, конечно, у Трампа есть внутренние риски, потому что я знаю, что многие такие антитрамповские экономисты прочат рост цен в самих США. То есть большое количество импортных товаров, да, в Штатах. То есть Штаты просто не могут, на самом деле, обойтись без огромного импорта. Потому что, с одной стороны, Трамп прав. Вот этот рынок американский, он огромный, он для всех нужен. А с другой стороны, обратная сторона этой медали состоит в зависимости американского рынка от импортных товаров. Поэтому, ну, повысишь ты на них пошлины, вот, а следствием может стать рост цен внутри Штатов, а рост цен, ну, это прямой удар по, значит, рейтингам, по популярности, по, значит, перспективам выборов через 2 года в Конгресс, как бы, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже есть разные, так сказать, всякие риски, я не очень понимаю, там, как этот Трамп собирается все это обходить, но, тем не менее, вот, да, как тут они вот решили это сделать, и посмотрим, как они будут это делать. Но самое интересное, что я не очень понимаю, так сказать, да, каковы конечные цели. Ну, вот ввел ты эти пошлины, то есть это что будет, стимулировать внутреннее, это будет стимулировать перевод производства в Америку,
что ли? Ну, это одна из целей, да.
Да, то есть возвратим, так сказать, производство в Америку, но это так быстро не произойдет. Тут может вот такая штука случиться, что теоретически, наверное, это может стимулировать возврат производства в Америку, но для этого нужны годы и годы, то есть это может дать долгосрочный эффект. Это тоже вот проблема 4-летних сроков избрания. А краткосрочный эффект, он может быть очень понятный. Это вот рост цен, да, и, соответственно, как бы снижение уровня жизни там, да, и снижение популярности, так сказать, Трампа и все остальное.
Но, с другой стороны, в Европе уже тоже начали нервничать, хотя говорят, что Еврокомиссия составила свой ответ Чемберлену, ну, читай Трампу. Правда, сейчас уже стали писать европейские СМИ, что не сразу Европа будет их вводить, ответные пошлины, ответные меры – мол, надо посмотреть еще, оценить риски. В Британии занервничали, там сейчас вот сразу 25 тысяч человек лишаются работы из-за этих ввозных высоких пошлин. И Польша тоже пострадает на введение США новых пошлин на немецкие автомобили, которые собираются в Германии, перевозятся, потом продаются в Соединенных Штатах. Почему? Потому что, значит, глава МИД Польши говорит, у нас очень много завязано с немцами производство, мы там коробки, в общем, запчасти собираем. Вот. Если упадет экспорт немецких автомобилей в США, мы останемся тоже без работы.
Ну и ладушки, да. Очень хорошо. Вот,
а мы там же лично... надо украинских беженцев кормить.
Да, я вот к этому и веду, как бы, да. Я как раз очень этому рад, вот, потому что так или иначе, но пошлины на европейские товары, они ударят по экономике Европы. Да, а экономика Европы сейчас, так сказать, вынуждена выделять большое количество денег на помощь Украине. На прямую помощь, так сказать, на косвенную, на подкормку беженцев и на все остальное. Вот чем меньше у них будет денег на всякие такие вот забавы, тем, может быть, так сказать, быстрее вернется какое-то вот такое разумное отношение к ситуации. Может быть, так сказать, там, быстрее, так сказать, они поймут, что лучше с Трампом договориться по Украине, там, Зеленского куда-нибудь там деть. Потому что вот эти все там, давайте, что-то европейцы вот сильно широко размахнулись, откровенно говоря. Значит, они готовы и с Россией воевать, и из Зеленского антитрапы делать, как бы, да, и, значит, они там это самое сейчас и пошлины введут, и на все им наплевать. У меня такое впечатление, что они немножко тоже переоценивают свои ресурсы. Я говорю, они блефуют. Конечно, ресурсов там много в этой Европе, но вот, мне кажется, они частично блефуют. И это, и знаете, еще почему происходит? Потому что, на самом деле, вот это коллективное руководство Евросоюза, оно совершенно безответственно. Это люди, которые как бы ответственности, по большому счету, вообще ни за что не несут. Вот. Но в целом для нас выгодно ли потенциально, да, вот эта вот торговая война внутри евроатлантического, значит, блока? Конечно, выгодно, пусть воюют. А нам просто надо сделать из этого выводы, да, надо развивать собственное производство, надо, так сказать, делать так, чтобы наша экономика какую-то выгоду от этого могла поиметь. Вот так вот.
Ну, кстати, на игры, кровавые игры Европы на Украине деньги потихоньку выделяются. Правда, крохи по сравнению с тем, что им, Зеленскому и его команде, отчинял Байден. Тем не менее, Украина получит от Евросоюза почти 17 миллионов евро на евроинтеграцию. Деньги предоставят Евросоюз, Дания, Литва, богатая страна, и Швеция. Трехлетняя программа предусматривает стратегическую экспертную поддержку украинских чиновников, ответственных за проведение реформ на пути к членству Евросоюза. 17 миллионов евро очень похоже на взятку.
Это взятка чистой воды. 17 миллионов евро. Вот
они на три года
стратегическая поддержка чиновников, которые там... А нет, поддержка чиновников – это стратегически ответственно. Это тупо...
За проведение реформ, да.
Тупо на это самое, на расходы. Это фактически людям, да, дают деньги за то, чтобы они проталкивали вот эту конкретную повестку. Потому что 17 миллионов евро, и это для вот этой команды Зеленского, это чисто вот пару раз сходить в ночной клуб, так сказать, да, или там, не знаю, там съездить куда-нибудь.
Куршавель
махнуть. Отдохнуть, да, отдохнуть на какие-нибудь острова, как бы, или куда-нибудь там в Европу. Вот все. То есть это вот чисто деньги, которые персонально дадут каким-то людям, да, условно говоря, список чиновников, которым там выделят там такое-то количество денег. Да, чистейшей воды под, да, абсолютно я согласен, да, и интересно, что они даже этого, в общем-то, и не скрывают, потому что даже формулировка, она очень простая, чиновник, конкретно чиновник, то есть речь идет о конкретных людях, вот.
Ну, с другой стороны, пока деньги находятся на это, видимо, будет, есть предложение, будет и спрос, что называется. Кто-то должен кричать, да, мы должны в Евросоюз, кто-то должен там подвякивать, и в НАТО мы тоже должны попасть.
Ну, вот, нет, но это, с другой стороны, интересно с той точки зрения, что все оплачивается.
Да.
Кстати, они создали систему, при которой вообще они как бы все за, вот, но тоже за деньги. Надо сказать, что хохлы здесь неплохо провернулись. Вот. Недаром старая пословица...
То есть это не идейные.
Где хохол прошел, там еврею делать нечего. Пословица не очень толерантная, однако, так сказать, укоренившиеся в народе. Вот. Так вот, смотрите, они говорят, фактически, вот реально, как бы они сделали эту Европу, вы нам должны платить за то, что мы хотим в Европу. Вот когда мы придем в Европу, вы должны будете платить еще больше, а сейчас надо платить вообще и в частности, так сказать, например, там, мне, там, Клаве, там, Зине и так далее, далее. Но это вообще, как виртуозно.
Мы сейчас прерываемся на новости, затем продолжим, не переключайтесь. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев.
Сегодня, как известно, было достаточно такое большое и значительное выступление генпрокурора Краснова, да, по большому количеству вопросов, но у меня, как у собаки Павлова, так сказать, рефлекс срабатывает на интересующие меня вопросы, в частности, на вопрос миграции, да, и Краснов сказал, что, к сожалению, выявлены существенные упущения в работе МВД по контролю, как бы, да, и регистрационному там учету мигрантов в Российской Федерации. И тут же в стык пришло сообщение о том, что по указу президента при МВД образуют службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которую возглавит заместитель генпрокурора, точнее, он переходит с должности заместителя генпрокурора кикать, да, на должность вот этого главы вот этой новой службы. Ну, я считаю, что это правильно. Вот, решение о том, что этим должна заниматься какая-то отдельная служба, скорее всего, оправдано, вот, ну и не разбираясь, не вдаваясь в управленческие организационные подробности, потому что ясно, что это, так сказать, не вполне как бы моя компетенция, да, вот, просто скажу еще раз о значимости этой проблемы. Не надо себя убаюкивать разговорами о том, что оно как-нибудь все само рассосется. К сожалению, не рассосется, да. Это первое, и пример этого Европа. Вот, например, скажем, тут я слышал, так сказать, в Германии статистику приводили, что чуть ли не каждое второе преступление совершается в Германии мигрантами. Вы думаете, что это нас не коснется или нас не касается? Коснется. Именно коснется. Потому что вся концепция миграционной политики, к сожалению, постсоветской России, она полностью срисована с, значит, того, что практиковалось на Западе и в Европе в том числе. Это вот как раз вот мы здесь вот постоянно говорим про неких глобалистов. Есть какие-то такие таинственные глобалисты, тра-та-та. Вот они там сидят и нам вредят, а у них, у этих глобалистов, есть целый ряд направлений работы. Одно из них – это поощрение беспредельной миграции. Это вот абсолютно глобалистская идея – поощрение беспредельной миграции, стирание национальных границ, так сказать, разрушение суверенитетов, вот, а оправдывается все это деньгами. Я вот лично не уверен, что на самом деле главная цель – деньги. Цели здесь более такие, на мой взгляд, опасные, да, это в том числе вот разрушение национальной идентичности, потому что государство с разрушенной национальной идентичностью легче подчинять, да, и вообще, в принципе, так сказать, да, перемешивание все в какую-то вот безликую совершенно массу, вот, а не только деньги, а прикрывают обычно, да, все какими-то экономическими, так сказать, аргументами, говорят, ну вот, это же для экономики важно. Ну, слушайте, если экономика потребует того, чтобы Россия отказалась от своего суверенитета, а она, между прочим, требует этого, глобальная экономика требует, чтобы Россия отказалась от суверенитета, не только Россия, вот буквально, опять же, в предыдущем часе мы говорили, что если вообще следовать логике вот этого глобального, так сказать, рыночного мироустройства, то импортозамещение России не нужно. России надо, так сказать, лизать, так сказать, пятку хозяина и делать то, что ей сказано. И больше ничего не делать, да? Поэтому, как бы, это все, эти все вещи взаимосвязаны. У глобалистов, да, условных там масонов, что называется, да, это увязывается в очень комплексный, большой, как бы, да, многоуровневый проект. И миграционная политика здесь одна из них. И наша миграционная политика, к сожалению, она все эти годы была вот калькой, функцией, так сказать, да, от этих вот глобалистских подходов, они, собственно, и были навязаны такими людьми. А прикрывается все экономикой. Итоги могут быть, значит, очень плачевными, да, это первое, да. Поэтому для этого, несомненно, так сказать, нужно более жесткий подход, да, это во-первых. Во-вторых, конечно, мне кажется, требует очень серьезного пересмотра политика раздачи гражданства. Хотя МВД тоже вот накануне отчиталось о том, что количество паспортов, выданных мигрантам, сократилось на 45%, я бы, честно говоря, пересмотрел и те, которые выдавались в последние годы, потому что, насколько я понимаю, коррупционная составляющая в раздаче этого гражданства была просто огромной. Вот. Но после этого, знаете, желать, чтобы нас уважали, чтобы к нам, так сказать, относились, так сказать, с каким-то таким почтением, да, или к нашим традициям, там, или к нашим интересам, просто глупо. Если российский паспорт можно было долгие годы купить за небольшую сумму, то кто вас будет уважать? Попробуйте купить американский паспорт. Или британский паспорт.
Сейчас легко, 5 миллионов долларов, и золотую вот эту, да, визу выдают.
Легко, 5 миллионов долларов, и все легко, да. Вот, попробуйте это сделать, да. И тогда после этого требуйте уважения к себе. Вот, знаете, для того, чтобы вас уважали другие, надо в первую очередь начать уважать самих себя, да? Вот. И люди, приезжающие сюда, так сказать, да, зарабатывать деньги, вот, они начинают плевать на вас, да, и, значит, бороться за свое место под солнцем, а с кем? Бороться с коренным населением, это совершенно неизбежно. Не понимать этого, закрывать на это глаза, вспоминать про, там, про Советский Союз там, и прочее, прочее. И это, мне кажется, называется в лучшем случае обманывать себя, а в худшем обманывать всех остальных. Потому что иногда, так сказать, тоже есть большое подозрение в том, что экономика экономикой, но кому-то очень не нравится, что Россия, так сказать, остается слишком русской страной, да? Это мы вот воюем с русофобией на внешних периметрах, да? А здесь этой русофобии с 90-х годов установилось огромное количество на самых разных уровнях. Поэтому пока мы здесь с русофобией не справимся, мы и там с ней не справимся. Это точно так же как-то в отношении тех же самых там паспортов и всего остального, да? Но я не знаю, так сказать, там... Это ведомство, видимо, будет заниматься, в первую очередь, контролем там, за регистрацией и так далее. Это тоже важно, потому что вот Краснов как раз в качестве одного из примеров в сегодняшнем докладе, он привел следующий, так сказать, момент, что большое количество мигрантов, которые по закону должны были быть выдворены из России, на самом деле никуда не уехали и никуда не уезжают. А почему? А потому что никто не контролирует этот процесс. Потому что на самом деле у семи няни, как говорится, дитя без глаза. Я вот на моем телеграм-канале Сергей Михеев, Iron Logica, вот там еще с августа прошлого года висит как раз вот большая статья по миграции, где в том числе я вот эти вот все процессы анализирую, да, вот, ну, насколько это, конечно, возможно. Да, и вот если кому интересно, может это посмотреть и почитать. И в частности, я вот там писал, как бы, да, про такую простую вещь. Слушайте, у нас получается, что экономикой занимаются одни, там, контролем другие, выдачей там гражданства третьи, а в итоге никто ничего не знает. Или не хочет знать, или не знает, да? Потому что даже, вот, например, вот эта статистика по мигрантам, они очень нужны. Где нужны? Для чего нужны? Двигает ли это Россию вперед? Это же очень важно. Я согласен, что какое-то количество рабочих рук нам точно совершенно нужно. Но вопрос в том, как они будут здесь обустроены, на каких правах, да, это первое. А второе, ведь надо, чтобы они работали на продвижение России вперед. А если они, как бы, да, значит, сами себе просто ищут местечко потеплее, двигает ли это экономику России вперед? Ну, условно говоря, вот они устроились и таксистами, так сказать, изготовителями шаурмы и доставщиками пиццы. Это двинуло экономику России вперед? На мой взгляд, нет. Это двинуло развитие России вперед. На мой взгляд, нет. Тем более, что вместе с этим перетаскиваются и достаточно устаревшие социальные практики и так далее, и так далее. И плюс ко всему, так сказать, да, и вот этот вот вопрос, который, на мой взгляд, вот является, продолжает, так сказать, быть очень важным. А зачем сюда привозят семьи, значит, мигрантов? Один приехал зарабатывать, предположим, он работает на экономике России. А пятерых других мы должны кормить за счет бюджета. А кто-нибудь считал, как соотносят эти цифры? Это же очень важно. Он говорит, они приносят доход. А расход где? Получается, что доход они приносят конкретным бизнесменам, а расходы ложатся на плечи граждан. Я понимаю, что, может быть, вот к этой новости, как бы, да, новой службе это не имеет прямого отношения. Тем не менее, подумать над этим надо. А меня, как человека, занимающегося СНГ уже много-много лет, в том числе проблемами русских, которые остались за пределами России, вот волнует и всегда, так сказать, возмущало следующую постановку вопроса. Русские, оказавшись за пределами России, Россию не интересует. Потому что на то, чтобы их вернуть назад, нужны деньги. Получается, что на русских, которые находятся за пределами России, чтобы вернуть назад, денег нет. А на семьи мигрантов, которые приехали сюда просто деньги зарабатывать, деньги есть. На мой взгляд, есть над чем подумать. Вот, мягко говоря. Поэтому, ну, я не знаю, может быть, вот эта новая служба под руководством бывшего уже теперь заместителя генпрокурора что-нибудь как-то здесь поменяет. По крайней мере, этот вопрос не получится просто тупо списать, как бы, да, на происки, знаете, ксенофобов и прочее, прочее. Европейцы пытались это делать, ничего не получается. Потому что есть объективная реальность. Эта объективная реальность, как бы, она такая, как бы, да, вы никуда от нее не уйдете.
Ну, и очевидно, что мы выходим из-под этого навеса, так называемого глобального свободного рынка, когда, напомню, должно было быть свободное движение товаров и услуг, в том числе рабочие силы. То, что продвигали и те же самые ВТОшники, посмотрите условия, на которых Россия подписалась под вступлением во Всемирную торговую организацию. Да. Сейчас все это отмирает, отпадает как не нужно.
Конечно, еще да, пару слов там. Но посмотрите, говорят, вот многие страны мира используют труд мигрантов, это неизбежно. Неизбежно, но на каких правах и на каких условиях эти мигранты работают в разных странах? Они очень разные. Мы знаем, так сказать, страны, в частности, того же там Персидского залива, да, в Объединенных Арабских Эмиратах мигрантов больше, чем граждан. Это так. Но насколько жестко их там заставили выполнять законы, да, и кто кому диктует условия, вот что важно-то. Вот что важно. Да, можно и так. Можно и так. Вопрос только в том, чтобы это не становилось проблемой внутренней политики. Вот. Плюс еще, так сказать, проблема, опять же, евразийской интеграции. Да? Но понимаете, евразийская интеграция, если она выражается в том, что миллионы и миллионы, так сказать, людей из там, Средней Азии и Кавказа, это Закавказье, приезжают в Россию, это не есть интеграция. Интеграция – это когда создаются производственные цепочки, например. Да? Когда, так сказать, эти производственные цепочки работают на экономику, значит, всех стран, когда люди находят работу у себя дома, а это потом заводится, значит, ну, в какую-то большую схему там территориально-производственных комплексов, и прочее, как это было, знаете, там, когда-то, да, и так далее. А это за собой, между прочим, влечет политическую интеграцию, слышите, и так далее, военное, так сказать, сотрудничество, а этого нет. Фактически евразийская интеграция свелась, к сожалению, да, к тому, что просто миллионы и миллионы людей переезжают в Россию, как бы, да, на ПМЖ. Вот и все. Это не интеграция называется, а как-то по-другому. И вот это все требует переосмысления. Я понимаю, что тут эта новость по службе, она, так сказать, не такая широкая, но, тем не менее, это важно понимать.
Ну и процессы идут дезинтеграционные, видим мы, как глобальный рынок трясет на новых пошлинах Дональда Трампа. Политическая обстановка в той же Европе оставляет желать лучшего. Вот пример того, да, насколько мы были прилежными учениками на уроках западной демократии, оценку дала осужденная на днях французский политик Марин Ле Пен. Она так отреагировала на заявление из Москвы по поводу запрета для Ле Пен избираться в госорганы во Франции. Она написала: «Мы постоянно учим Россию демократии, они вернули нам этот урок бумерангом». Напомню, что ее, значит, осуждение прокомментировал и Дмитрий Песков, сказал, что все больше европейских столиц идут по пути попрания демократических норм, и представитель МИД России Мария Захарова назвала этот приговор агонией либеральной демократии. И уже дефрагментация начинается внутри Европы. Сербия и Венгрия подписали документы в области двустороннего военного сотрудничества. Как сказал сербский президент Александр Вучич, страны движутся по пути сближения, создания вот такого военного блока. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что это не сколько военный, сколько политический блок.
Ну да, кстати, это интересно с той точки зрения, что Сербия не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО.
Да, а Венгрия является и членом Евросоюза, и членом НАТО.
Да, вот. Ну, посмотрим, во что это реально выльется. Не уверен, что это прям совсем уж отвечает нашим интересам, но это точно не отвечает интересам НАТО и Евросоюза. Поэтому, знаете, по принципу, так сказать, да... Враг моего врага – мой друг, так сказать, да, вот, поэтому, если Орбан и Вучич нашли, значит, какие-то позиции мировоззренческие для сближения, ну и хорошо, пусть себе сближаются, да, это тоже, кстати, создает, здесь я с вами согласен, создает, знаете, такой прецедент, оказывается, можно вот и вот так вот можно, да, и вовсе не обязательно всем быть в Евросоюзе, и не обязательно всем быть в НАТО, да, а почему бы вот так вот, например, не поискать, так сказать, да, какое-то взаимодействие, да, очень может быть, хотя тут, конечно, аллюзии возникают тоже так себе, потому что в свое время Сербия, как известно, была оккупирована Австро-Венгерской империей, так сказать, и так далее, и так далее, да, вот, часть, так сказать, Югославии, как бы, и прочее-прочее, да, вот, вот вы помните, с чего началась Первая мировая война, убийство, да, Франца Фердинанда, да, как бы, да, вот, а кто же его убил, как бы, да, убил его сербский, ну, кто как, значит, говорит, хотите патриот, хотите, так сказать, одна сторона говорит патриот, другая говорит террорист, вот для нас он скорее патриот, хотя там история, как известно, была такая очень мутная, вот, и убил-то он его случайно, по большому счету, да, он уже и ушел-то с этого места, там такая очень сложная, запутанная история, с того места, с которого он был, должен был стрелять, так сказать, он вообще убежал, как бы, да, и случайно встретил потом Фердинанда, с другой стороны, значит, судьба, вот, в другом месте и так далее, вот, то есть аллюзии такие, какие-то на австро-венгерское прошлое возникает. Но, тем не менее, в новых условиях, ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Опять же, не скажу, что это в наших интересах, вот, но как некий прецедент, прецедент объединения, кстати говоря, по, получается, ценностным основаниям. Вот это даже интереснее, чем все остальное. Да, потому что, вот, опять же, вот это вот разговоры про экономику, они всех, вот, мне кажется, вводят в определенное заблуждение. Вот экономически, если это выгодно, значит, это хорошо. Да нет. Поймите, нет. Если это экономически выгодно, значит, он обязательно даст, так сказать, вот положительный политический эффект. Нет. И может дать, а может и не дать, так сказать, да, а может дать совершенно отрицательно и так далее, и так далее. И на самом деле убеждения, идеалы, идеи, ценности, они всегда важнее будут. А попытка как раз идеалы и ценности низвести, значит, до уровня ничто, вот, а во главе всего поставить деньги, это, на самом деле, разрушение, опять же, того, тех же самых как бы, национальных суверенитетов и всего остального. Поэтому, ну, что, посмотрим, что у них там получится.
Ну и, кстати, еще из заявления уже Вулина, это сербский вице-премьер, он сказал, что отказ от санкций против России – это главная причина цветных революций, по крайней мере, цветной революции, по крайней мере, в Сербии. Но, наверное, не только Сербии это касается. Мы видели, как Закавказье достаточно серьезно трясло ту же Грузию, которая не пошла на поводу Евросоюза, администрации Байдена, отстаивала свои национальные интересы, и там протесты какие были. Сейчас все это утихло, грузинские законодатели планомерно продолжают работу по, значит, укреплению своего суверенитета. Они приняли вчера закон об иноагентах, полностью который копирует американский закон 1938 года, с намеком оппозиции теперь к чему-нибудь придеритесь, закон, который принят был, строже, чем тот, который первоначальный вариант. И еще вернули они в Уголовный кодекс Грузии статью «Измена родине». Отменил ее в свое время Саакашвили. Вот, сейчас ее вернули. Статья предусматривает наказание за заключение должностными лицами, чиновниками, по сути, антиконституционных международных договоров, посягательство на внешнюю безопасность, разглашение гостайны, шпионаж, саботаж, заговор, мятеж с целью свержения конституционного строя. У нас схожая статья, называется она «Государственная измена». Была измена родине, но еще в РСФСР.
Ну, Саакашвили, кстати, сам когда-то изменил родине, да, вот, поэтому он так вот, ему не нравились такие статьи. Ведь он пришел к власти в результате переворота фактически. Вся эта вот революция рос там, и все, что с ним связано, вся вот эта история там была закрученная, да, вот. Ну, а вот госпереворот – это измена родине? Ну, ну да, это очевидно, так сказать, измена родине, конечно. Вот здесь...
Майдан – это на 14-го года – это измена родине?
Ну, в общем-то, да. Да, нет, просто на Украине, насколько я понимаю, нет такой статьи, или на тот момент не было. Но, в общем-то, конечно, это свержение, незаконное свержение, так сказать, действующей власти. Вот что это такое. Но это по-любому, если с точки зрения смыслов, там, понятий, как бы, конечно, это измена родине, это очевидно. Вот, но, значит, по поводу грузин. Да, вот надо сказать, что представьте себе, вот никто не ожидал, однако они вот так вот взяли и проявили твердость, и вот и молодцы. И правильно, помните, мы тогда обсуждали, говорил, надо дождаться, так сказать, пока Байден свалит, как бы, да, и это самое, это дело пройдет. И, между прочим, многие считали, что ничего у них не получится, вот, что сейчас Зурабишвили там поднимет чуть ли не там гражданскую войну, вот, ничего она не смогла сделать, по большому счету, вот, и надо сказать, что нынешние власти в Тбилиси на данном этапе, по крайней мере, выиграли, а при всем при этом выиграли они вот что, они выиграли то, что их не втянули в войну с Россией, вот, для Грузии это было бы катастрофическим событием, как бы, ну, и для нас тоже, на самом деле, ничего хорошего в этом, в общем, не было, потому что, опять же, растягивать силы нам сейчас не очень нужно, и это ни к чему, да. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как будут ли развиваться эти отношения. Хотя, опять же, там остаются непреодолимые препятствия в отношениях между Москвой и Тбилиси, тоже всем очевидно. Но, тем не менее, какие-то формы взаимодействия, наверное, можно находить. В частности, как бы по той же, так сказать, вот, например, православной христианской линии и так далее. Вот, в отличие от них, к сожалению, соседняя Армения идет ровно по другому пути. Недавно там армянский парламент принял решение, принципиальное решение о движении, так сказать, в сторону Евросоюза. Вот второй год они не платят эти самые взносы по ОДКБ и так далее, и так далее. Ситуация, значит, она там, скорее всего, осложняется. Вот, но, опять же, вот такая, это то, что я о чем говорил, о постсоветском пространстве. Тоже очень хитрую, так сказать, позицию заняла армянская власть. Такую, между прочим, которую когда-то примерно занимала украинская, значит, власть. Значит, все, что в экономике им выгодно, они принимают, согласны. А вот в политике они будут гадить нам на голову, как бы, да, ориентироваться на Запад и так далее. Я думаю, что тоже эта ситуация требует внимания.
По стыку, да, в том числе и традиционных ценностей между Москвой и Тбилиси, парламент в том числе одобрил и закон, который исключает слово «гендер» из законодательства. Теперь только равноправие мужчины и женщины они оставили. Тоже по этому направлению интересно двигаться. Сейчас новости, затем продолжим. 12:36 в Москве. Продолжаем программу. Теперь ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7-903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Наши слушатели, кстати, напоминают, что сегодня отмечается День единения народов России и Белоруссии. Поздравительная телеграмма по этому поводу опубликована на сайте Кремля. И вопросы такие. Вот слушатель считает, что юбилей сегодня союзного государства. Ну, в 96-м году был подписан договор. Вот, сейчас 2025. Вопрос такой, почему русским и белорусам удалось сохранить дружбу после распада СССР, в отличие от других республик? Что бы вы могли пожелать от себя нашим народам?
Ну, знаете, русским и украинцам, например, тоже удалось бы сохранить дружбу между собой, да, если бы не жесткое, так сказать, внешнее влияние, и если бы не заигрывание украинских властей с откровенно русофобскими, так сказать, да, силами внутри Украины. В Белоруссии при желании тоже могли бы, наверное, найти таких. Там тоже были свои, между прочим, националисты, такие белорусские, в том числе там западно ориентированные, так сказать, люди, ориентированные на Польшу. Вот. Но позиция руководства была другой. В первую очередь Лукашенко. Опять же, там вот было время, когда Лукашенко здесь критиковали, что-то были недовольны им, или там подсмеивались над ним, и так далее, и так далее. А тем не менее, как бы, да, он совершенно, мне кажется, прагматично, с одной стороны, а с другой стороны, опираясь на общие ценности, вел политику белорусского государства. Прагматично, потому что он понимал, что на самом деле вот этот конфликт с Россией может привести к очень тяжелым последствиям, к которым он и привел, например, скажем, в случае с Украиной. А ценностно, потому что он понимал, что на самом деле мы действительно единый народ. Вот. Одна из проблем Украины состоит в том, что им внушили, что мы разные народы. Мы, в принципе, разные, так сказать, мы другие и так далее. Мы можем в чем-то отличаться, но, по большому счету, мы вот это единство, так сказать, да, вот это большого, как бы, да, восточнославянского ядра, которое и стало основой для нашей государственности. Нравится-то, не нравится кому-то, но это именно так. Вот. Лукашенко ценностно это разделяет, судя по всему, и он на это ориентировался. Да? Вот. На Украине, к сожалению, как бы, да, этого не произошло. Хотя там тоже были варианты. Были варианты. Я считаю, что и на Украине можно было удержать ситуацию. Она исторически более сложная, вот, но не, на самом деле, вот тоже говорят, а ну вот вы знаете, вот на Украине ведь там, смотрите, вот там, значит, была такая вот сложная история. А в Белоруссии что, не такая была сложная история? Белоруссия когда-то в полном, так сказать, вообще составе абсолютно, чего даже с Украиной не было никогда, она входила в состав, значит, Речи Посполитой, Великого княжества Литовского там и так далее, и так далее, и так далее. Вот это. И что теперь, как бы, да? Это вопрос выбора. Это вопрос выбора, да. Украина даже вот в полном составе, в том составе, так сказать, в тех границах, которые нарисовали ей в советское время, она никогда не входила в состав, например, там какой-нибудь там Посполитой Речи или княжества Литовского. Значительная часть входила, да, но полностью никогда. А Белоруссия входила, и тем не менее, да, то есть роль личности в истории, во-первых, во-вторых, правильных, так сказать, ценностных ориентиров. И украинская элита очень любила заигрывать, заигрывать, обманывать сама себя и так далее. А одна из проблем действительно вот во внутренней, если хотите, даже духовном содержании. Вот, Лукашенко, кстати, вот, человек, видно, значит, когда-то далекий достаточно от религиозности, но, тем не менее, вот, на мой взгляд, он в этом смысле более православный внутренне, да, чем многие украинские деятели, которые там это самое на показ, значит, крестились, это самое, наперебой, значит, рушнички, так сказать, иконки там и все остальное. А внутреннее содержание было гнилое. Гнилое, абсолютно, да. Вот как бы, значит, обмануть всех и заодно себя. Чем это заканчивается, мы видим. Вот сейчас вот разгромом Киево-Печерской лавры, святыня православная, да. А Лукашенко при всей своей, может быть, видимой простоте вот, оказался более твердым вот, в таких вопросах. Так что вот так вот. Что касается всех остальных республик, я там каждый конкретный случай разбирать слишком долго. Вот, но вот, значит, вот эта славянская, так сказать, история меня, конечно, естественно, интересует больше всего, в том числе по историческим соображениям, потому что она и была основой для вот этой большой, большого государства. Вот так вот. А многие другие вопросы, значит, в других регионах, там, они были заложены, на мой взгляд, вот таким достаточно спорным государственным строительством в период советской власти. Вот эти границы там прочерчены иногда от балды на обум там, и так далее, стали тоже причиной напряженности, ну и многое-многое другое. Поэтому я лично всячески поддерживаю День единение народов России и Белоруссии.
Ну и как отметил сегодня Владимир Путин, сохранение памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне укрепляет решимость России и Белоруссии противостоять проявлениям неонацизма. Вот по личному опыту общения с белорусами, со свидовыми украинцами, все-таки для себя сделал вывод, что белорусы, они спокойнее, ну, мудрее, что ли, чем украинцы.
Померковые, есть такое белорусское слово, так сказать, да, более мирные, да, померковые. Вот, но, да, есть и такая штука, есть и такая штука. Плюс, все-таки в Белоруссии, кстати, не было действительно такого мощного движения коллаборационистов в период Великой Отечественной войны. И Белоруссия, вообще, если посмотреть по процентам, самая пострадавшая из всех союзных республик Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. То есть, там были самые страшные разрушения, зверства и все, что с этим связано. Кстати говоря, украинские каратели из числа бандеровцев там тоже себя показали во всей красе, что называется, в кавычках, да, вот известная трагедия Хатыни, которая в советское время, так сказать, да, достаточно, значит, много о ней было сказано, описывалось, вот, на самом деле это все делалось руками бандеровцев. Да, руководили всем немцы, но исполняли приказы бандеровцы из соседней Украины. Вот так вот. Просто про это в советское время как бы не принято было говорить. Опять же, дружба народов, все такое прочее. Кстати, дружба народов не может базироваться на лжи. Вот это мое глубочайшее убеждение. Если вы ради дружбы народов будете постоянно врать, то никакой дружбы народов на самом деле не будет. Вот. А на Украине, да, было вот это мощное, так сказать, да, достаточно бандеровское движение Западной Украины. И одна из проблем, кстати, постсоветской политики заключается в том, что потом этому позволили распространиться по всей территории. Вот господин, так сказать, вернее, товарищ, так сказать, Хрущев, как бы, да, вот, он тоже, кстати, этому содействовал. Как известно, он в какой-то момент принял, так сказать, такие меры, которые расселили большое количество бандеровских преступников по всей территории Украины. Вот он думал, что таким образом он как бы справится с бандеровщиной. А на самом деле он фактически расселил этих людей на тех территориях, где вообще украинского национализма вообще никогда не было. По крайней мере, в том его бандеровском виде, в каком он имел место быть. Вот тоже деятель, так сказать. Как говорили в фильме «Кавказская пленница», это как его, этот, волюнтаризм. Да, в моем доме попрошу не выражаться. В общем, но это, к сожалению, не так смешно, и с последствиями этого, в том числе, мы сейчас вот имеем дело.
По поводу демократии, да, сегодня тоже про это говорили. Вопрос такой от слушателя. А вот киевская демократия – это высшая форма демократии?
Да, конечно, однозначно. Высшая, если смотреть снизу. Вот, поэтому, так сказать, самая высшая, значит, с точки зрения канализационного дна.
Ну, если из Зеленского лепят антитрампа, который, значит, рушит сейчас вот все либерально-демократические устои, возможно, ну, что там какая-то своя необычная высшая форма демократии растет.
Про демократию нет. Все, на самом деле, конечно, опять же, демократия – это все равно, как бы, да, власть большинства, власть народа и прочее-прочее, да. Вот ничего подобного, вот как ни крути там, да, ничего подобного с точки зрения смыслов, конечно, на Украине нету. Другой вопрос, что демократия давно превратилась просто, ну, в политическую декорацию, вот, за которой, значит, те или иные интересы, да. А так вообще, я говорю, на мой взгляд, вот мы видим эпоху заката того, что называлось либеральной демократией, причем пожирает ее в первую очередь ее же как бы авторы и носители, те, кто ее всячески раскручивал. Да, вот тот же там процесс с Марин Ле Пен, как бы, да, это показывает, ну и многие другие вещи.
По поводу упомянутого сегодня в программе закона об измене Родине, принятым грузинским парламентом, вопрос встречный, что называется, от слушателя, что в 1991 году торгаши, по мнению слушателя, совершили госпереворот, убили СССР. Является ли это актом измены Родине? Тогда еще действовали законы Советского
Союза. Да, ну это опять такой вопрос риторический. Как вам хочется, так вы и будете считать. Вас же не интересует мое мнение. У вас есть свое, как бы, да, вы просто хотите, значит, получить подтверждение или, как бы, да, с чем-то поспорить. Вот у нас одна из проблем состоит в том, что никто никого не хочет слушать. Вот, что касается торгашей, все-таки, так сказать, разлюбезный слушатель, развалили Советский Союз высшие партийные и советские руководители. Если среди них были одни торгаши, это проблема советской системы. Каким образом эти люди попали, как бы, да, на высшие посты руководящие, как бы, и в партийной, так сказать, и в советской номенклатуре? Вот. Можно их называть торгашами, шпионами, предателями, но по сути Советский Союз развалил руководство Советского Союза. Вот и все. Является ли это изменой, так сказать, по советским законам и прочее, прочее? Я не знаю, это вопрос к юристам, да, наверное, является. Я лично абсолютно, так сказать, несчастлив по поводу там, развала Советского Союза, но так как это случилось, и в том числе, в первую очередь, по внутренним, на мой взгляд, причинам. Вот. Однако, к сожалению, надо сказать, вот, еще раз говорю, я вот лично считаю, так сказать, саму модель организации Советского Союза такой, которая внутри себя имела минус замедленного действия. Эти союзные республики имели право выхода, к сожалению. Просто никто никогда не думал, что они этим воспользуются, а они взяли и воспользовались. Взяли и воспользовались. Вот. Для того, чтобы этого не было, так сказать, да, надо было подобные нормы не допускать. Вот. Да, нарушены были процедуры и прочее-прочее, но мне кажется, здесь просто как бы, не надо было быть дураками, как бы строить иллюзии. Вот. А так, было ли это фактом измены, не было, это пусть квалифицируют, так сказать, люди, имеющие советский юридический опыт, если таковые еще остались. По сути, да. Было, а по там, условно говоря, по духу, так сказать, да, было, по букве, не знаю, там, наверное, это можно, там, об этом можно спорить.
По поводу других процессов объединительных, которые сейчас в Европе идут, на примере той же Сербии и Венгрии, вопрос такой от слушателя. Военные союзы, это был анонсирован как военный союз Венгрии и Сербии, вот военные союзы заключаются для защиты от кого-то, а кто или что угрожает Венгрии и Сербии? Но Венгрии нет, Сербии точно угрожает.
Да, это правильное замечание. Военные союзы, значит, для защиты или для нападения. Я единственное добавлю. Да. Вот. В данном случае, скорее, для защиты. От кого? Очень понятно. От брюссельской, в первую очередь, так сказать, верхушки Евросоюза. Вот, которая постоянно грозит и Венгрии, и Сербии, хотя Сербия не входит в Евросоюз, постоянно шантажирует руководство этих стран, стимулирует всякие разные, так сказать, значит, там, цветные революции или попытки их проведения и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что очень понятно для кого. Это, значит, процесс такой для единой Европы, очевидно, дезинтеграционный. Ну и ладушки, это как раз вот то, о чем я тут периодически рассуждаю насчет Евросоюза и его будущего. Я считаю, что внутри Евросоюза как бы вот эти вот центробежные тенденции будут только нарастать. Вот если в Брюсселе будут по-прежнему находиться у власти вот такие люди, которые находятся сейчас, да, и на самом деле такое разделение на одних и других, оно будет происходить. Это вопрос времени. И тут обратно все это затолкать будет крайне сложно. На какой-то период можно будет затолкать, но в общем и целом, мне кажется, Евросоюз, как счастливый райский сад, как говорил Боррель, не удался и не удастся. Вот. Сейчас они тоже пытаются как раз в лице российской угрозы, там условно, да, найти оправдание ему с точки зрения силовой. Вот, мол, он не удался как райский сад, давайте тогда, так сказать, его превратим в оборонительный союз против страшной России. Но, на мой взгляд, пока эта идея слишком слабая. Она не настолько вот, обоснована внутренне идеологически, чтобы действительно прямо вот сплотить этот весь Евросоюз, как когда-то сплотилась, там, условно говоря, нацистская Германия или там ось, значит, итальянских там, и немецких нацистов-фашистов и все остальное, да, в борьбе, значит, с Советским Союзом, да. Вот сейчас все-таки, мне кажется, ситуация не такая. Она пытается что-то копировать из прошлого, да, но она пока не такая. Поэтому будут оформляться вот эти все центробежные тенденции, и вот договоренности между Сербией и Венгрией, они как раз против Брюсселя в первую очередь, и против вот этого объединительного, так сказать, процесса Европы в таком, по крайней мере, виде, в ком он сейчас проходит.
Ну и те, кто считает, что на Балканах сегодня спокойно, это не так. Вчера Владимир Путин принимал президента Республики Сербской Милорада Додика, которого боснийский суд приговорил году и 6 месяцам тюрьмы, потому что он не подчиняется там их местным законам Боснии и Герцеговины. И после этого начали стягивать военные полицейские силы стран Евросоюза, брюссельские, к границам Республики Сербской. В любой момент мог начаться захват. Вот. Сербия обещала выступить в поддержку Милорада Додика. Но Сербия сама в таком положении сейчас. Вот такой есть еще гарант, да, в том числе военный в Венгрии выступает, у которой есть вооружение, есть армия.
Ну, непонятно, да, насколько это вообще может действительно реализоваться вот именно в таком виде, но вообще это было бы очень интересно, если честно, потому что Брюсселю тогда будет чем заняться, помимо Украины.
И еще один, значит, вопрос. К нашему закону об иноагентах очень много вопросов, пишет слушатель. Не пойти ли и нам по грузинскому примеру и принять закон, копирующий американский? Ну, закон об иноагентах совершенствуется, по-моему, сегодня тоже Госдума рассматривает поправки так или иначе. Нужно ли слепо копировать...
Я не знаю, я лично против того, чтобы демонстративно копировать американские законы. В Грузии это произошло по понятным причинам, потому что Грузия все равно страна совершенно не самостоятельная в плане вот этого геополитического влияния, и, с одной стороны, она отстояла на данном этапе, значит, свое право не втягиваться в войну с Россией, но, с другой стороны, она все равно находится вот в этой, так сказать, парадигме стремления в НАТО, стремления в Евросоюз и все, что с этим связано. Поэтому, значит, у нее внутри очень сильные проамериканские, проевропейские силы, вот, там, антисуверенные, скажем так, да. Ну и вот в качестве постоянной игры с ними, да, приходится все время доказывать, что если, значит, что-то они и делают, то это, в общем, на самом деле в рамках как раз вот этой вот западной цивилизации. Поэтому вот они там что-то копируют, там показывают, там. Это такая внутренняя игра. Нам такая игра не нужна. Вот я лично уверен, да, если есть какие-то несовершенства, да, у нас, ну, давайте их вот выявлять и устранять. А вот это вот мы будем делать ровно как американцы, вот, мы постоянно сваливаемся то к копированию Востока, то к копированию Запада, вот это нам не нужно. Нам надо, нужны свои решения суверенные, которые, учитывая наши реалии, будут решать наши проблемы.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, подпишитесь. Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.